говорит Радио Свобода. Рейтинг президента России вырос до северокорейских высот.
Все люди много думают про роль Соединенных Штатов, про Сирию, где никто из абсолютного большинства сограждан не бывал и личного опыта не имеет.
Проект «Новороссия» закрыта, а Гиркин Стрелков увлекся светской жизнью.
Просто «Новороссия» мешает нашей власти вернуться в счастливое прошлое сырьевого придатка. Теперь надо создать информационный фон, отвлечь внимание, надуть пузырь.
Бывшая партия регионов планирует реванш на местных выборах.
Да, я встречала людей, которые искренне говорят, что мы будем голосовать за оппозиционный блок. Я думаю, этот блок наберет достаточное количество голосов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник Владимир Путин принимал в Москве сирийского диктатора Башара Асада. Кремлевская пресс-служба была скупа на комментарии. Неудивительно, что возникло немало домыслов. Предполагают, например, что Асад обсуждал детали своего бегства из страны и безопасности после отставки. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что вмешательством в Сирии Россия ярко продемонстрировала свою поддержку режиму Асада. Если бы Асад остался в Москве на более долгий срок, сирийскому народу было бы легче, а если бы он остался там навсегда, в стране мог бы начаться настоящий переходный период, заметил Давутоглу. Сирийские правозащитники сообщают о гибели более 150 мирных жителей в результате авиаударов российской авиации. В их числе 38 детей и 35 женщин. Сообщается также, что были убиты 108 боевиков экстремистских группировок «Исламское государство» и «Фронт Ан-Нусра», входящие в Аль-Каиду, а также десятки бойцов повстанческих сил. Медицинские неправительственные организации, группы международных наблюдателей утверждают, что на этой неделе российские воздушные удары были нанесены по трем больницам в северо-западной Сирии, и при этом погибли по меньшей мере 13 человек. Тем не менее, кремлевские СМИ продолжают сообщать о небывалых достижениях военной операции и, как считает социолог Леонтий Бызов, достигают своей цели.
Операция в Сирии укрепила, на мой взгляд, тот архетип, который возник у людей в головах, так сказать, миф о том, что Россия стала державой, она, подчиняя, может, так сказать, реально соперничать с Соединенными Штатами в геополитике. И Украина это людям внушила. Вернее, пропаганда вокруг Украины и первый месяц операции в Сирии это укрепил. Да, мы действительно великая держава, с нами считаются на Ближнем Востоке, там нами недоволен Обама. Это все говорит о том, что с Россией начали считаться. Люди, конечно, не готовы серьезно разбираться в проблемах Сирии. Но другое дело, что меня несколько удивляет, что вот когда ушла с первых страниц тема с Украиной, с Донбассом, как-то люди очень охотно тоже это покинули, и немало кто задается вопросом, а, собственно, к чему мы там пришли. Стала ли ситуация в Донбассе победой или поражением России? Как-то по инерции считают, что там все хорошо, мы идем от успеха к успеху, хорошо было на Украине, теперь еще лучше в Сирии. То есть такое очень неглубокое, неаналитическое сознание массовое.
ЦИОМ сообщил на этой неделе о новом рекорде. Работу президента России Путина одобряют 89,9% опрошенных россиян. ВЦИОМ поясняет, что столь высокий рейтинг зафиксирован в связи с военным вмешательством в Сирии. Это событие назвали главным 26% респондентов. На рейтинг не влияет ухудшение экономической ситуации и сокращение доходов россиян. О причинах такой популярности политики Путина размышляет московский политический эксперт Дмитрий Орешкин.
Очень следует доверять данным ВЦИОМа, которые все-таки все очевиднее становятся при кремлевским обслуживающим персоналом. Ну, никакой сенсации я не вижу. Где 85%, там и 90%. Было 89% в июле. Ошибка метода плюс-минус там 3,5%, так что эти цифры не так уж много значат. Да, высока поддержка. Первое, что по существу вызывает интерес, это ведь данные о том, что популярность, скажем, Чаушеску была выше 90% буквально за несколько дней до того, как его казнили. Это все знак тоталитаризации и вербализации общественного мнения. Чем хуже обстоят дела с хлебом, тем большую роль играют зрелища. Людей вытесняют из сферы тех явлений, о которых можно судить на основании личного опыта. Это доходы, цены в магазинах, рост или торможение роста пенсий, цены на жилищно-коммунальное хозяйство, на билеты, на услуги и так далее. Рассуждение на тему, у которой личного опыта нет. То есть люди много думают про мировой империализм, про роль Соединенных Штатов, про Сирию, где никто из абсолютного большинства сограждан не бывал и личного опыта не имеет. Этот личный опыт заменяет телевизор как поставщик информации. Вполне понятная ситуация, очень напоминающая Советский Союз и очень напоминающая то, что происходит, например, в Северной Корее, где раз в месяц Ким Чен Ын с помощью видеопанели погружает Соединенные Штаты в море огня, и, соответственно, нет никаких альтернатив. В некотором смысле это рейтинг отчаяния, потому что все остальные дела плохие, а надо же верить во что-то хорошее. Вот Путин сделан концентрацией, такой выжимкой всего светлого и надежного. Он нас защищает от агрессии Соединенных Штатов, он противостоит глобальному империализму и так далее и тому подобное. Вместо реальной, уважаемой и сильной политики, основанной на мощном экономическом росте, нам рассказывают про политическую влиятельность России, измеряемой военным потенциалом. Это, опять же, советская система, когда людям казалось, что мы очень сильны, потому что нас все очень боятся. А тактически мы видим целый набор решений, которые позволяют сохранить власть в руках вот этой самой корпорации, в частности, понижение значения оппозиции, понижение значения выборов, формирование заранее предсказуемых систем подсчета голосов, когда Владимир Евгеньевич Чуров обеспечит ту цифру, которую надо обеспечить. И это означает, на самом деле, превращение России в большую Чечню, где рейтинг Владимира Путина, зафиксированный избирательной комиссией Республики Чечня, составил 99,8% в 2012 году. Всем понятно, ну, тем, кто совсем не утратил способность к мышлению, что это рейтинг нарисованный. Но он тактически зафиксирован с помощью системы политического контроля, которую обеспечил господин Кадыров в Чечне. Все это замечательно до тех пор, пока в Чечне есть деньги, которые поступают из российского бюджета. А в российский бюджет они поступают за счет торговли нефтью. Когда цены на нефть начинают ползти вниз, вся эта система оказывается экономически несостоятельной. И, соответственно, центр тяжести переносится вот в это самое виртуальное пространство, где огненосный Владимир Путин волшебным мечом поражает врагов то там, то сям. Хотя на самом-то деле, если остановиться и вынуть голову из телевизора, то Путин получил вполне очевидное тактическое поражение на Украине, которая развернулась целиком в Европу и никогда не была так далека от России, как в путинскую эпоху. Путин потерял Приднестровье, которое находится в экономической транспортной блокаде. Путин получил Крым, содержать который становится все дороже. Так что вот стоит вернуться к практической жизни, как мы видим, целый ряд довольно очевидных, в том числе тактических провалов, которые замещаются виртуальными победами. Если это стратегия, то это очень плохая стратегия, потому что она ведет к изоляции, к превращению России в расширенный, увеличенный филиал Северной Кореи и в перспективе ведет к государственному крушению и очередному циклу сокращения даже территориальных размеров страны.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Владимир Путин перед началом сирийской кампании бросил с трибуны ООН фразу: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» Экспортные для внешней аудитории выступления первых лиц российского государства звучат уверенно и порой даже брутально, возможно, несколько выходя за рамки привычного. Вот Путин объясняет логику сирийской операции, обращаясь к уличному опыту юности: если драка неизбежна, бить надо первым. Вот Лавров на пресс-конференции с саудовским коллегой произносит теперь уже легендарные «дебилы, бля». Партнеры России по мировой арене тоже, кажется, чувствуют себя все свободнее. США отказываются принять для переговоров по Сирии делегацию Дмитрия Медведева. Турецкий премьер-министр, комментируя приезд сирийского президента в Москву, замечает, что лучше бы тот там и остался. О приезде Асада и о дипломатичности российских руководителей мой коллега Валентин Барышников беседовал с Георгием Кунадзе, бывшим заместителем министра иностранных дел России.
Я увидел сообщение о том, что Асад прибыл сюда на двух самолетах с большой свитой, и что все они лихорадочно смотрели какие-то объекты недвижимости в престижной Подмосковье, на Рублевке. Вот эта вот новость, которая никем, естественно, подтверждена не будет, она, мне кажется, очень близка к истине. По-видимому, России придется каким-то образом договариваться об условиях, при которых Асад уйдет с почетом. Но это моя догадка, не более.
Тут я должен сказать, что такое количество вбросов, часто люди выдают желаемое за действительное, поэтому, когда вот появляются такие сообщения о том, что приближенные Асада ищут дома на Рублевке, это, конечно, никак невозможно подтвердить.
Невозможно. Если говорить о более серьезных вещах, я думаю, что дело не в том, где они и что искали здесь, в Москве, а дело в том, что единственная цель визита политическая могла, наверное, состоять в том, чтобы обговорить с Асадом тактику дальнейших действий, совместных действий России и сирийского правительства, поскольку Россия сегодня остается, по сути дела, единственным государством на стороне Асада из тех, кто действительно участвует в политическом процессе вокруг Сирии.
Существуют две противоположные точки зрения. Есть люди, которые говорят, вот Россия ворвалась в этот кризис, сразу заявила себя очень сильным игроком и изменила баланс вот в этих дипломатических играх, и другие страны должны подстраиваться. С другой стороны, есть те, кто говорят, что Россия сама себя загнала немедленно дипломатически в конфликт со всеми, с кем только можно, совершенно необдуманно, и, соответственно, перспективы у России в дипломатической игре не очень хороши.
Я склоняюсь ко второй точке зрения. Разумеется, это вопрос дефиниции, что понимать под хорошим исходом, что понимать под плохим исходом. Своими действиями сейчас в Сирии Россия заставила с ней разговаривать. Но думаю также, что России крайне тяжело будет обговорить какие-то реальные условия, которые могли бы остаться в Сирии.
Пришли данные социологических опросов. Внутри страны Сирия хорошо сработала. Рейтинг Путина подскочил до исторических, как говорят, высот, свыше 89%. С другой стороны, многие предполагали, что вот эта сирийская история — это попытка Путина вернуться на мировую арену. С вашей точки зрения, вот то, как принимали Путина в ООН, то, как с ним разговаривают сейчас, свидетельствует о том, что к Путину относятся с уважением, что ему удалось в каком-то смысле восстановить свое реноме?
Нет, я так не считаю совершенно. С ним вынужден разговаривать, но не более того. Я бы сказал, что разговаривают очень так осторожно и настороженно. О том, что Путину таким маневром удалось снова прорваться в мировую элиту, я бы не стал говорить. Я бы скорее говорил о том, что такими действиями лично Владимир Путин усугубил свое положение. Положение его, в общем, на мой взгляд, не вполне завидно. Я не верю опросам. Я знаю, каким образом составляются опросные листы, каким образом подтасовываются эти данные. Все этим занимаются в России, и опросы больше ни о чем не свидетельствуют. Могу представить себе ситуацию, когда рейтинг Путина по тем же самым опросам упадет до нуля или до каких-то незначительных показателей буквально за несколько дней. Так в России бывало еще в те времена, когда самих этих опросов не существовало. Но проблема вся в том, что, я бы сказал, Асаду есть куда еще бежать, а Путину-то я даже и не знаю куда. И это серьезная проблема для него лично. Если разобраться, абстрагируясь от всей конкретики, то это, конечно же, на мой взгляд, человеческая трагедия. И именно по-человечески, ну, наверное, можно Владимиру Владимировичу посочувствовать.
Хотел привлечь ваше внимание к двум историям. Первое — это то, как Владимир Путин пытался отправить Дмитрия Медведева в Вашингтон обсуждать Сирию. И Вашингтон сказал: нет, не надо. И когда Асад приехал и уехал из Москвы, выступил премьер-министр Турции Давут Оглу и сказал, ну, приблизительно: жаль, что Асад в Москве не остался. И мне показалось, в обоих случаях в каком-то смысле нарушен дипломатический протокол. То есть это не те обтекаемые фразы, которые обычно звучат и которые делают дипломатию довольно скучным для внешних наблюдателей. А тут какие-то такие шаги, которые запоминаются. Я придумываю, или это действительно так? В отношениях с Россией, в отношении России сейчас многие политики звучат недипломатично.
Да, действительно сейчас уже не до дипломатического этикета, но вопрос в том, кто и как начал. С моей точки зрения, тон задал Владимир Владимирович, а вот этот вот новый стандарт дипломатического протокола утвердил Сергей Викторович Лавров. Ну а сейчас уже никто не стесняется в выражениях. Послушайте любое выступление представителей российской политической элиты, вы услышите такое, что раньше бы, наверное, даже и помыслить не могли. Что же касается решения американцев отказать в приеме Медведеву. Если говорить с точки зрения протокола, обычно, когда делают какое-то предложение в расчете на то, что оно будет принято, сначала вопрос согласовывается по дипломатическим каналам, а потом сообщается об этом публично. Здесь президент Путин публично заявил, что он готов направить в США делегацию. Насколько я понимаю, для самих американцев это в тот момент было неожиданностью. Но если ты делаешь такой вот шаг, то, наверное, должен быть готов к тому, что другая сторона откажется.
То есть это могло быть просто актом лично Владимира Путина в отношении лично Дмитрия Медведева? Это не имело отношения к американской стороне?
Не думаю, что задача была унизить Медведева. Есть такая версия. Думаю, что в тот момент, когда президент Путин объявлял об этом, и если предположить, что заранее этот вопрос с американцами по закрытым дипломатическим каналам не обсуждался, то, разумеется, это была цель выиграть в первую очередь очки вот в такой полемике. Показать не только российскому общественному мнению, но и мировому общественному мнению, что мы, дескать, вот видите, хотим с ними разговаривать, а они с нами не хотят. Но общий закон, на котором знают все дипломаты, если ты о чем-то объявляешь заранее, не согласовав это объявление с другой стороной, то это значит, что ты не рассчитываешь на результат. В свое время, из своей области приведу пример, СССР предложил Японии заключить договор о мире и дружбе. Сначала идея обсуждалась с японцами, как и положено, за закрытыми дверями. Японцы отказались. После этого Советский Союз заявил о том, что он предлагает Японии заключить такой договор. И даже был опубликован советский проект этого договора. Вот в тот момент, когда это случилось, стало ясно, что договор никогда не будет не то что заключен, но никогда не будет даже обсуждаться.
Я хотел как раз попросить вас сравнить нынешнюю дипломатию во главе с Лавровым, ну и, может быть, с самим Путиным, который делает много внешнеполитических заявлений, с советским опытом дипломатии, с тем, как Советский Союз общался с миром. Нынешнее как бы внешнеполитическое лицо России, оно напоминает то, что было в советские времена, или тут есть какие-то особенности?
Советские времена были разные. Было время, когда народный комиссар по иностранным делам мог публично заявлять дикие вещи, я имею в виду Молотова. Ну вот и это заявление, в котором он приветствовал исчезновение польского государства, уродливого детища Версальского системы. Заявление, сделанное в связи с тем, что Лига наций собралась обсуждать вопрос о нападении Советского Союза на Финляндию. Подобного рода заявления удивительным образом напоминают многие заявления сегодняшнего дня, с которыми выступает, в частности, и сам министр иностранных дел России. Если же говорить о советской дипломатии постсталинского периода, то она была достаточно словесно корректная. Сейчас все стало гораздо проще. Это произошло сравнительно недавно. Такой вот вольный стиль заявлений официальных, по-моему, это началось после мюнхенской речи Путина. И довольно остро проблема лексики дипломатических заявлений возникла в 2008 году, в августе, после войны России с Грузией. Ну, а дальше все по нарастающей. В общем, конечно, дело это неслыханное.
Я беседовал с правнучкой Никиты Хрущева. Мы сравнивали чуть-чуть выступления Владимира Путина с разными знаменитыми выступлениями Хрущева в ООН. С вашей точки зрения, можно провести какие-то параллели, скажем, между Путиным, тем, как он разговаривает с внешним миром, Путиным и Хрущевым, или, скажем, Лаврова с Громыко, знаменитым мистером «Нет»?
Ну, Лаврова с Громыко я бы совершенно не стал сравнивать, потому что Андрей Андреевич был человеком чрезвычайно выдержанным. Слово из него лишнего вытянуть было трудно и очень корректно. Он мог иногда очень редко пошутить, но не более того. Но и то, в общем, в пределах допустимого. Лавров в этом смысле совершенно отвязанный человек. И, как я понимаю, такая отвязанность поощряется президентом. Что же касается выступлений Хрущева и Путина, Вы знаете, у меня такое все-таки ощущение, что хотя с Хрущевым работали хорошие специалисты, и спичрайтеры, но Хрущев был человек чрезвычайно эмоциональный и мог иной раз завернуть что-нибудь такое, что никто ему из спичрайтеров явно совершенно не готовил. Что же касается Владимира Владимировича, то здесь, я думаю, его грубость, неожиданные обороты речевые, думаю, что это все серьезно готовится и продумывается.
С вашей точки зрения, вот эта готовность чуть-чуть перейти за рамки дипломатической сдержанности свидетельствует о силе позиции, внутренней силе, или о слабости ее?
Нет, я думаю, что, разумеется, о силе позиции это не свидетельствует никак. Думаю, что те, кто применяют такие приемы, не совсем корректные, дипломатичные, вполне отдают себе отчет в том, что это не способствует укреплению авторитета или позитивного образа России в мире. Но я уже давно пришел к выводу о том, что внешняя политика в России является функцией и служанкой внутренней. А внутри страны народу очень нравится. Среднему россиянину то, каким языком разговаривает Россия с миром, нравится. Когда вы говорите о высоком рейтинге Путина, часть рейтинга, она заработана вот всеми этими полукриминальными разговорами, фразами, словами. Это стиль первого лица, который транслируется на всю политическую элиту, ей с удовольствием воспринимается.
Это натяжки, но часто говорят, Россия движется в сторону Северной Кореи. Я хотел спросить вас о том, как похоже выглядит Россия и то, как выглядит Северная Корея для мира, для дипломатов снаружи.
Аналогии между Россией и Северной Кореей надуманы. Все-таки Россия другая страна, большая, сохранившая худо-бедно, в значительную степень свободы и открытости. И в этом смысле превратить Россию в большую Северную Корею невозможно. Невозможно еще и потому, что Северная Корея по своему географическому положению – это фактически подводная лодка, с которой не убежать. А Россия – это государство, которое общается с миром, и закрыть которое, не установив полицейский режим, тоталитарный режим типа сталинского, практически невозможно. В этом смысле России повезло чуть больше, чем несчастным северным корейцам. А с другой стороны, аналогии чисто внешние. Да, Северная Корея – страна непредсказуемая. Северная Корея торгует своей непредсказуемостью уже несколько десятков лет. Попросту говоря, демонстрируя, какая она дикая и кровожадная, она рассчитывает на то, что ей заплатят за то, что она не будет приводить свои страшные угрозы в исполнение. И довольно часто это удается. Россия пока что до этого уровня не дошла, но алгоритм, по-моему, очень близкий. Вызывает он и настороженность, и недоверие, и антипатию, разумеется. В случае с Северной Кореей большинство людей чаще всего смеются над этим, воспринимают это как некий такой анекдот. В Советском Союзе продавался журнал «Корея», который издавали северные корейцы на русском языке. Этот журнал был любимым сатирическим журналом очень многих людей в СССР. Никакому крокодилу за журналом «Корея» было не угнаться. Ну, примерно так же, я думаю, может случиться и с Россией, хотя, конечно, еще некоторый путь для этого надо пройти.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, хотя очень много сомнений в том, что сирийская операция Путина приносит хоть какие-то плоды, в Кремле пытаются убедить публику, что эта война необходима России. Как эта кампания убеждения выглядит на телеэкране?
Ну, я думаю, что это одна из самых успешных кампаний, которая существует у нас на сегодня, потому что вчера были опубликованы очередные показатели, связанные с телевидением, и выясняется, что все больше и больше граждан России верят телевизору. Это всегда как бы идет рука об руку с возросшим рейтингом Путина. То есть это рейтинг, который куется в телевизоре, туда же и возвращается. Поэтому кампания очень успешна. Все ток-шоу только об этом и говорят. Ощущение триумфа, вот если ты слушаешь и смотришь телевидение, то даже на уровне интонации ты чувствуешь ощущение триумфа, которое исходит с экрана. Ну, а любая речь и любое явление Путина народа, включая валдайское, это вообще превращается в апофеоз. Если у нас тенденция будет продолжаться, то скоро господин президент просто сможет сам покрыть вообще все эфирное время, потому что вот та же валдайская речь сначала нам долго сообщает о ней, готовит зрителя к прибытию господина Путина. Потом эта речь начинает повторять в разных вариантах все каналы по несколько раз. Такого раньше не было. «Россия-24», если я не ошибаюсь, вообще эту речь повторял чуть ли не в режиме нон-стоп, потому что как только я туда не переключалась, там была опять Путин вот со своей валдайской речью. На следующий день идут отклики, потом отклики на отклики, и вот эта вот атмосфера триумфа, особенно связанного с Сирией, конечно, и с нашими внешнеполитическими успехами, она все длится и длится.
На этой неделе произошло событие ожидаемое. Сменилось руководство канала НТВ. Владимир Кулистиков покинул пост его главы по состоянию здоровья. Ну, вряд ли, Слава, мы сейчас сможем рассказать обо всем, что произошло на телеканале за время его правления. Но, наверное, если очень коротко определить эпоху Кулистикова, то ее можно назвать эпохой такого ошеломительного цинизма, не знающего вообще никаких преград. Вот такое у меня ощущение. Согласитесь?
Да, я соглашусь с этим, хотя и с некоторыми оговорками, потому что мы часто и по много об этом говорили, что цинизм – это вообще такое явление амбивалентное, потому что, если мы помним, он такой постмодернист в душе, когда он мог давать какой-то, я не знаю, там, анатомия лжи, а тут же была программа НТВшники, которая эту анатомию лжи, так сказать, как могла, высмеивала. Я думаю, понимаете, самое грустное состоит в том, что логика истории и логика этого мета-сюжета, связанного с нашей новейшей историей, а Кулистиков очень активный, так сказать, персонаж этого мета-сюжета, что через какое-то время, может быть, мы будем говорить и о Кулистикове с сожалением, потому что человек, который приходит на его место, точнее, пришел, Алексей Земский, это уже совсем другой персонаж, чьи заслуги, насколько я понимаю, исчерпываются пока главным образом тем, я имею в виду творческие заслуги, что он организатор и трансляция прямых линий разговора с Путиным. Он возглавил третий телеканал Великой Державы, пост очень важный в контексте нашей жизни. Я думаю, что логика здесь такова, что своих не сдаем, это любимая присказка Путина, вот она видна в этом метасюжете, о котором я говорю последние там, если не 20 лет, то уж точно 15, еще точнее 10, она существует. Ведь Алексей Земский, он давнишний, так сказать, несмотря на свою относительную молодость, человек на НТВ, он вначале был просто администратором, и когда пришел Синкевич, если не ошибаюсь, это был в 2003 году, он вдруг назначил исполнительного администратора Алексея Земского своим заместителем. И тогда, еще не лишенные каких-то позывов к свободомыслию канала НТВ, весь возмутился и встал против и Синкевича, и Земского. И Земского как-то отодвинули. То есть он проработал, если я не ошибаюсь, полгода в качестве заместителя гендиректора. Но потом как-то рассосался на просторах Родины с тем, чтобы уже в 2008 году появиться на канале «Россия», ВГТРК, и стать заместителем Добродеева, то есть, напомним нашим слушателям, основателя НТВ. Тут нити сюжета очень тесно переплетены. Тогда Земского сменил на посту гендиректора. То есть Земский так и не стал гендиректором, но, видимо, все к тому шло. Так вот, тогда его из эфира как-то выдавил Кулистиков. Теперь Земский выдавливает из эфира Кулистикова. И все это в логике задач времени. И дело не в том, что там показания падают как-то каналы НТВ, это, я думаю, не главная задача. А главная задача в том, что господин Земский занимался информационным вещанием на канале «Россия» и добилось информационное вещание, как мы знаем, добивается немыслимых успехов. Вот, кстати, свидетельство тому и вся эпопея, связанная с Сирией, абсолютно виртуальная, которую так горячо поддерживает наш электорат. То есть не наш, а их электорат, так если говорить точнее. И вот назначение Земского. Земский сделал свое первое назначение вчера. Главным редактором на канале НТВ назначена Александра Костерина. Это тоже, в общем, достаточно молодая женщина, 35 лет. Вот она тоже вплетает свою краску в этот сюжет. Она начинала на канале Russia Today, тоже не последней канатуре нашей пропаганды. Она там была с 2005 года, достигла немыслимых успехов, после чего ее заметил Чернышенко. Это теперешний главный начальник «Газпром-медиа». И вот этот Чернышенко пригласил ее на Олимпиаду, где она совершила такую молниеносную карьеру. Она сначала возглавила пресс-центр Олимпиады, а потом в 2011 году стала вице-президентом оргкомитета «Сочи-14» по коммуникациям. Дальше ее отправили на канал ВГТРК, и вот теперь она уже полгода она работала заместителем Кулистикова на канале, простите, НТВ, и теперь она вот стала в этой структуре вторым человеком после нового гендиректора. И я думаю, что это назначение тоже не случайное, потому что это все говорит о том, что канал будет мигрировать в сторону ВГТРК, скажем так, в сторону информационной истерии, которая дает такие замечательные плоды. И что интересно, ведь когда-то, когда назначали Земского в 2003 году, тогда весь коллектив во главе с Татьяной Митковой, я помню даже ее выступление, она говорила, что если будет назначен Земской, то она уйдет с канала. И коллектив ее тогда поддержал. А вот теперь коллектив, который так замечательно, красочно и весело, с какими-то подтекстами, как мне кажется, и с какими-то вообще такими довольно глубинными мыслями над тем, чтобы как-то вызвать нашу бурную реакцию по поводу проводов, можно сказать, в прямом эфире, то есть в новостной программе господина Кулистикова, теперь, я думаю, ни Миткова, ни весь коллектив не будут против того, что происходит у них на канале.
Слава, я думаю, что нужно уточнить, чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что Кулистикова уволили за какую-то нелояльность, там убрали насильно. Все-таки, кажется, здесь дело совершенно очевидно, он действительно тяжело болен и уходит сам по состоянию здоровья без какого бы то ни было давления.
Да, но ведь здесь тоже есть интересное ответвление сюжета. Ну, во-первых, это, если я не ошибаюсь, за последние уж точно 10, если не 15 лет, это человек, возглавляющий канал, а это у нас должность сродни президента. То есть сами не уходят. Так вот, он уходит сам, это первое. А второе, он ведь не окончательно уходит, а вот и вот состояние здоровья, тем не менее, позволяет ему работать при прежнем боссе. Добродееве, он уходит туда помощником. Пост помощника – это всегда такая открытая возможность либо действительно наполнить каким-то бурным содержанием, либо просто почитать на лаврах и окапывать свой огород где-нибудь на даче. Так что поживем, увидим, но я думаю, что это тоже будет иметь какое-то продолжение. И вообще самое интересное, ну вот если говорить с профессиональной точки зрения, то это все-таки какое-то перераспределение телевизионного пространства между каналом НТВ, с тех пор, как туда пришел Чернышенко, и каналом ВГТРК. Потому что я напомню нашим слушателям, что вот эта вот война, война между своими, скажем так, она началась с того, что господин Чернышенко сделал то, чего никому не удалось. Он оттяпал спортивный канал у ВГТРК. И теперь это будет вот с 1 ноября канал имени Тины Канделаки. Он будет принадлежать империи «Газпрома». Так что я думаю, это противостояние своих, оно в самом начале.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе сладкую жизнь Игоря Стрелкова, выступление Александра Калягина и интервью предполагаемой дочери Путина. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Новороссии не было и нет, проект закрыт. Ну и что, что погибли тысячи людей, что сотни тысяч стали беженцами? Просто Новороссия мешает нашей власти вернуться в счастливое прошлое сырьевого придатка. Теперь надо создать информационный фон, отвлечь внимание, надуть пузырь. Вот 4,5 миллиона жителей Донбасса Россия кормить не могла. Они дармоеды, они непонятно кто. Они не русские, они не крымчане и даже не крымские татары. А зато Сирия – это да, это арабы, сунниты, алавиты, друзы, арабы-христиане, они срочно нуждаются в защите.
Слова эти произнес не кто-либо из либеральных оппозиционеров, критиков Путина, а бывший министр обороны ДНР, захвативший в апреле прошлого года Славянск, Игорь Гиркин-Стрелков, ставший после долгого перерыва героем сетевых обсуждений. Сергей Наумович.
Так что там с русской весной, россияне? Вот вам Стрелков все популярно пояснил.
Впрочем, не столько обиды Игоря Ивановича на слив Новороссии и его язвительные комментарии о сирийской кампании привлекли внимание публики к фигуре Стрелкова-Гиркина. Гораздо больший фурор в сети произвел фотоальбом, выложенный в Фейсбуке его молодой женой Региной Мирославской. На фотографиях Стрелков запечатлен на разных светских мероприятиях и на отдыхе. Особое внимание блогеров привлекли два фото. На одном из них супруги делают в лифте селфи при помощи айфона с наклейкой «Новороссия», на другом позируют на фоне бассейна. Твиттер-информатор.
Из ополченцев хипстеры. Гиркин резко сменил имидж.
Твиттер-лесной брат.
Стрелков уже не тот.
Твиттер-шустрец.
Новороссия превратилась в надпись где-то между указательным и средним пальцем.
Есть и те, кто умиляется счастью Игоря Ивановича и его внезапной метаморфозе. Но большинство комментаторов настроено на несколько иной лад. Игорь Мышалов.
Я шахту в Донецке покинул. Пошел воевать, чтоб денег в Москве на квартиру Гиркину дать.
Кирилл Мартынов.
Гиркин какой-то совершенно особый тип человека. Склеив пулеметик из России с Украиной, он удалился на вакацию с молодой женой и постит фото.
Станислав Яковлев.
А у тебя, урод, есть дом с бассейном? Как бы спрашивает нас великий полководец.
Рустем Адагамов.
Русские, и вот это для вас национальный герой? Покажите это безногим, вернувшимся с Донбасса.
Многие поражаются несправедливости мира. Фейсбук Камилла.
Вот так собьешь гражданский Боинг с 300 людьми, а потом делай селфи с губками-уточкой и выкладывай в Фейсбук, и ничего-то ему и не будет, да.
Екатерина Шульман разъясняет, почему все так.
Смотрю, публика возмущается фотографиями Гиркина с блондинкой в лифте и на каких-то светских мероприятиях в красных платьях в профиль и с бедным стареньким Хазановым. Сам-то Игорь Иванович Вячеславович, понятно кто, порученец со странностями. Но обидно, поубивали столько народу и не пойми зачем, а сами вернулись к мирной жизни, как ни в чем не бывало, и фотографируются. А я вот думаю, что нам в том историческом будущем, куда мы, мало что понимая, вплываем, весьма возможно придется вообще отказаться от идеи справедливости, как ее понимали в 20 веке. Не будет больше никаких наказаний по грехам, нюрнбергских процессов, люстраций и показательных повешений. Диктаторы будут уходить на пенсию и уплывать из информационного поля, наглухо закрытые новостями о прибавлении в семействе Кардашьян. Что мы за это получим? Думаю, продолжение снижения уровня насилия. Показательных процессов над злодеями не будет, но и мировых войн не будет. Посмотрите, вот русско-украинская война, которая по всем рецептам 20 века должна была сама себя подогревать и не заканчиваться никогда. Но она выдохлась так быстро не усилиями миротворцев и уж верно не мудростью руководства с обеих сторон, а отсутствием желающих поучаствовать. Ну да, Гиркин в лифте катается, но и в Славянске дети в школу ходят, а взрослые на работу и в магазин, кроме тех, конечно, кого прошлым летом в клумбе закопали. Но подозреваю, в старом, добром, справедливом мире их было бы гораздо больше.
Многие готовы разделить это мнение. Сергей Станкевич.
Конечная справедливость уходит на тот уровень, где ей и положено быть, согласно принципу «аз воздам».
Впрочем, история – штука непредсказуемая. Ильдар Исаев.
Расскажите об этом Каддафи или Саддаму.
Если Стрелков теперь ругает Путина и предрекает ему судьбу Каддафи и Саддама, то глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин настроен иначе. В статье в газете «Новое известие» под названием «Реплика из-за кулис» Путин провозглашается не только мощным руководителем, но и великим режиссером и актером. Все из-за его речи на Генеральной ассамблее ООН.
Путинскую речь можно сравнить с монологом, написанным блистательным драматургом. Ни одной длинной фразы, которая могла быть не услышана. На фразе «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» я не удержался и зааплодировал. Как же она прозвучала выразительно, столько в ней было и боли, и непонимания, и досады. Аплодировал я не единожды, моментов для восторга было много. Я в очередной раз подумал, как же здорово, что нашей страной руководит человек, которым мы можем гордиться. Если честно, это впервые в моей жизни, хотя на своем веку повидал много правителей. Кого-то было жаль, за кого-то было стыдно, кого-то даже ненавидел. А сегодня просто как человек, как гражданин могу честно и вслух сказать: я безмерно уважаю лидера нашей страны.
Тон, избранный Калягиным, вызвал некоторое недоумение даже у видавших виды. Алексей Навальный.
Вот просто любопытно, зачем артист Калягин написал эту статью? Для чего?
Игорь Вайсбанд.
Калягин прогнулся под Путина. В комментариях приводилось совершенно замечательное письмо Шостаковича, где дважды перечисляются имена Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также и дальше полностью состав тогдашнего политбюро. Но Шостакович, видимо, тонко стебался, а этот, если стебется, то, ну, очень тонко. Хотя он и из опа играл.
Многие считают, что все проще, и стёб тут ни при чем. В ход у комментаторов пошли понятные метафоры. Матвей Гонопольский.
Только опытный артист может так языком в отверстие. Аккуратно так.
Александр Морозов.
Скажу вам честно, резко, прямо в лицо. Вы гений.
Татьяна Сагайдак.
До свидания, тетя. Ты больше не наша.
Другие призывали посмотреть на ситуацию комплексно. Дело, мол, не только в конкретном Калягине. Александр Тверской.
Ой, Калягин, все. Есть ли смысл разбирать подробно его очередное признание в любви вождю, его лакейское пресмыкание, державный восторженный трепет придворного холопа, трясущиеся ручонки, заискивающие глазки? Уже говорено сотни раз про этих жалких артистов, певичек и певцов, и режиссеров и прочих творческих личностей, которые внутри все прогнили и откровенно глупы и недалеки. Нет, есть среди них умные, но те скорее не умные, а хитрожопые и скользкие. Вся мерзость такого вот идолопоклонничества в том, что весь этот льстивый мармелад из их вонючих ртов льется в маски интеллигенции, такой страждущей за отчизну совести. Сидят индюки эти, которые десятилетиями держат в оккупации театры и кино, которые давно уже превратились в локальных тиранов, которые лизоблюдствовали всю жизнь и при любой власти, сидят и хорохорятся, пухнут от собственной значимости.
Михаил Павлов.
Представляю, как два гениальных старика, Калягин и Табаков, сидят друг напротив друга. Эх, Саня, как достало это все, Путины, Шмутины, ядросы всякие. Да, Олежек, да. Ну а что делать? Ты же понимаешь, театр должен жить.
А раскритиковал Калягина даже Захар Прилепин. Правда, мягко, можно сказать, по-сыновнему.
Прочитал оду актера Калягина. Ну что сказать? Если бы ВВП пожелал установить свой культ личности, у него бы без проблем это получилось бы. Причем поддерживали бы этот культ весьма одаренные люди. Хорошо, что наш президент скромный человек. С трудом сегодня удержался, чтобы не купить на вокзале магнитик с его изображением.
Николай Сванидзе.
Один господин, большой артист, пишет о том, как он безмерно уважает нашего президента. Так уважает, так восторгается, что даже наедине с собой не в силах удержаться от аплодисментов, когда его слушает, и хочет, чтобы об этом знали. Другой господин, известный писатель, спорит с первым, упрекает его за лизоблюдство. Но как? Президент, мол, с таким, как вы, мог бы на раз установить культ личности, а он не хочет, потому что он скромный. Получается увлекательный спор. Один говорит: наш президент великий, а другой: да врете вы, он еще и скромный. Вот захочешь поучаствовать в этом действии, не получится. Места в партере все заняты признанными мастерами культуры, а из амфитеатра языком не дотянешься.
Зато агентству «Интерфакс» удалось дотянуться до руководителя фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которая впервые дала интервью, рассказав о работе фонда, созданного при МГУ. Вряд ли эта беседа привлекла бы к себе широкое внимание, если бы не одно обстоятельство. Катерина Тихонова, по мнению многих, биографию молодого инноватора изучали в частности Олег Кашин и РБК, является дочерью Владимира Путина. При этом в интервью тема родственных связей затронута не была. Алексей Навальный.
Дочка Путина дала интервью. Вопроса «Вы дочка Путина?» ей не задали.
Александр Pioneer One.
Предполагаемая дочь предполагаемого Путина предполагаемо дала предполагаемое интервью.
Журналист «Интерфакса» Юрий Погорелый в комментариях к посту редактора РБК Елизаветы Осетинской подтвердил, что интервью агентство действительно дала дочь Путина. Правда, вскоре отказался от своих слов. Юрий Погорелый.
Лиза, тебе часто дочь Путина дает интервью? Нам она дала вот на каких условиях, только про МГУ и без фотографии. Нам окей.
Елизавета Осетинская.
Что же вы не упомянули, кто вам интервью дает?
Юрий Погорелый.
Мы, как агентство, решили, что это будет интересно широкому кругу читателей.
Вера Кричевская.
Можно ли считать высказывание сотрудника государственного агента верификации отцовства уважаемой Екатерины Тихоновой?
Юрий Погорелый.
Мои слова – это не верификация. Лиза сказала, что считает интервью Катерины Тихоновой заказухой. Я спросил, часто ли ей дает интервью дочь Путина. Это то, что вы видели.
Илья Клишин.
Вы опровергаете, что Катерина Тихонова – дочь Путина?
И, наконец, ответ редактора «Интерфакса» Юрия Погорелого.
Я не подтверждаю, опровергаю и считаю идиотизмом спрашивать руководителя сайта «Интерфакса», кто дочери Путина. Спросите у первоисточника.
Позицию редактора вызвало недоумение у многих участников обсуждения. Александр Каляндер.
Салот Сар согласился дать мне интервью, но с условием спрашивать только о радиоэлектронике, которую он учил в Париже. Это важно для общества. Мои читатели и так знают, кто он. Я не подтверждаю и не опровергаю, что его псевдоним Пол Пот.
Другие предпочли цитировать саму Катерину Тихонову. Екатерина Кухта.
Я еще когда училась, активно участвовала в студенческом волонтерстве. Наиболее активным студентам, как правило, предлагают остаться поработать в системе университета. Так мне поступило предложение попробовать себя в новом качестве.
Именно так все и было. А вот что цитирует Илья Клишин.
Цитата номер один. Российское общество долгое время находилось в условиях определенного патернализма, когда люди в большей степени полагаются на других, чем на себя. Хотелось бы в молодых людях развивать не просто активность, но и эмпатию как необходимый элемент эмоционального интеллекта. По Эриху Фромму способность к эмпатии и есть та истинная свобода, которая позволяет принимать мир другого человека без отрицания своего. Конец цитаты. Тут прекрасно вообще все. И особенно иронично слово «патернализм» в ее устах.
Словарное определение патернализма – это система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. От латинского «paternus» – «отцовский», «отеческий».
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Украина готовится к местным выборам. Борьба за пост мэра идет, в частности, в Одессе, где находится наш специальный корреспондент Елена Рыковцева. Елена, здравствуйте. Как город воспринимает эти выборы? Серьезная ли идет предвыборная кампания и интересуются ли горожане кандидатами на пост мэра?
На пост мэра они не могут интересоваться, кто победит и кто придет, потому что это важно, это жизненно важно для города. Все прекрасно знают, что борьба идет между, наверное, тремя кандидатами. Это, во-первых, нынешний мэр Труханов, сила которого заключается в том, что за ним телевизионные каналы, за ним компания, за ним административный ресурс. Это в абсолютно таком советском, российском понимании административный ресурс. Это действительно такая настоящая пропаганда, я это видела сама. Такое массированное продвижение мэра Труханова на телевизионных каналах и так далее. Но при этом существует, конечно, еще бывший мэр Эдуард Гуровец, который когда-то проиграл мэру Труханову, как считается, что тоже из административного ресурса, потому что поменялась конъюнктура, изменилось соотношение сил, поддержали Труханова, а не Гуровец, он проиграл суды, хотя все одесситы считали, что Труханов в тот момент, на момент мая 2014 года, выиграл выборы нечестно. Тем не менее, суды оказались на его стороне, он стал мэром, Гуровец проиграл, но теперь снова рвется в бой, снова хочет попытаться доказать одесситам, что он все еще мэр. Но одесситы, большая их часть, ну, по крайней мере, те, с которыми я общалась, считают, что все-таки Гуровец – это уже прошлое, что это пройденный этап, что поддержки в Киеве, в той, которая когда-то у него была во времена, может быть, Виктора Ющенко, уже нет, что он сам по себе, и что, наверное, нужно делать ставку либо на то, что есть, а это мэр Труханов, либо на совсем-совсем будущее, которое идет в Одессу в виде Саши Боровика, а это кандидат Миши, Миша его зовут здесь так, а на самом деле Михаил Саакашвили. Это реальный и официальный кандидат Михаила Саакашвили, Саша Боровик. Таким образом, существует три претендента на мэрское место. Это Геннадий Труханов нынешний, Эдуард Гуровец прошлый, и Саша Боровик будущий. такая разворачивается интрига, драма. И, конечно, против Саши играет ровно то, что он новый, что он молодой, что он давно не жил в Одессе, у него мама из Одессы, но он всю свою жизнь практически сознательно прожил на Западе. Это играет и в его пользу для молодых, что за ним они видят будущие связи с Западом, и это минус для старых, которые считают, что человек, который претендует на должность мэра, должен быть опытным, знать город, жить здесь. Вот это вот его минус в глазах старшего поколения, которое все-таки является основным избирателем. И поэтому, по прогнозам аналитиков, шансов на победу в первом туре у Саши Боровика нет совсем, но есть какие-то шансы пройти во второй. И вот все, что мы должны будем понять в воскресенье, кто проходит во второй тур. Труханов и Гурвит или Труханов и Саша Боровик. Других пар здесь никто не прогнозирует.
Елена, а Михаил Саакашвили использует свой административный ресурс?
А вот административный ресурс Михаила Саакашвили состоит ровно в его репутации, которой он активно пользуется. Репутация у него прекрасная до сих пор. То есть вот он уже полгода у власти в Одессе, он губернатор, и, ну, нет пока разочарованных в нем, пока все в него верят, и он действительно уверенно, и я бы сказала, нахально говорит, да, это мой кандидат Саша Боровик. Да, я верю, что с ним город пойдет в будущее. Да, я считаю, что Саша Боровик, одно его имя привлечет инвесторов. Да, я думаю, что с ним проще будет находить общий язык людям западного менталитета, которые понимают, что Одесса – это порт, и что нужны связи, и вот Саша – это лучшее, что я могу вам предложить. И, собственно, весь его ресурс состоит в его репутации. Он говорит, если вы верите мне, поверьте Саше. Вот вам смысл избирательной кампании Михаила Саакашвили и Саши Боровика.
Елена, часто приходится слышать, что оппозиционный блок – это реформированная бывшая партия регионов, готовится к реваншу на этих выборах, и у нее есть неплохие шансы. Действительно, есть такое ощущение в Одессе?
Если судить уже по моим прогулкам по городу и по общениям не с моими друзьями и знакомыми, которые разошлись по другим кандидатам, а если судить по общению с теми людьми, которые на улицах, да, да, я встречала людей, которые искренне говорят, что мы будем голосовать за оппозиционный блок. Причем самое интересное, что одна из таких бесед состоялась с агитатором, который формально за деньги, ну, он этого не скрывает, это нормально, что человек стоит и отрабатывает холод, ветер в агитационной палатке за радикальную партию Олега Лешко. Он стоит и раздает материалы за партию Лешко, но говорит, если его спросить, за кого вы лично голосуете, он говорит, что я буду голосовать за оппозиционный блок, который возглавляет Вадим Рабинович. Я такого человека встретила. Более того, что мне тоже показалось любопытным, что волонтеры, мы можем звать их волонтеры, а можем звать их агитаторы за деньги, это не важно совершенно, не принципиально в данном случае, а волонтеры вот этой партии оппозиционный блок, которые стояли на улицах Одессы, они мне искренне, радостно, с улыбками и с горящими глазами говорили, что они сами, да, они пойдут и проголосуют за этот оппозиционный блок. Поэтому, если говорить о моих ощущениях, что да, да, я таких людей видела, и я думаю, что действительно в Одессе этот блок наберет достаточное количество голосов.
Спасибо, Елена. Это была наш специальный корреспондент в Одессе Елена Рыковцева. Готовится к выборам и Запорожье. Жители взбудоражены слухами о том, что в городе появилась говорящая лошадь. Она удивительно похожа на министра иностранных дел России и произносит знаменитую фразу Сергея Лаврова «Дебилы, бля». Незадолго до рождения говорящей лошади в Запорожье появился еще один удивительный памятник. Печальное существо, похожее на Владимира Путина, обнимает мертвого снегиря. Путин со Снегирем недолго простоял у здания облгосадминистрации, но бизнесмен Максим Дрозденко, который придумал оба памятника, надеется, что он будет установлен там постоянно.
Этот памятник выезжает на волонтерские выставки. Он выезжал, когда вот было представление лошади Лаврова. То есть вызвал бурный восторг. Я собрал больше 500 подписей за установку его возле облгосадминистрации. Но, как вы сами понимаете, наших чиновников от него корчит. Что, в принципе, было большим мотиватором для того, чтобы подписать обращение для простых граждан.
То есть сбор подписей идет, и надежда еще какая-то есть?
Я добился от горсовета о том, что будут теоретически назначены общественные слушания по этому поводу. То есть это я добился.
Ну, то есть демократия в действии.
Вернее, как бы они не хотели, но, грубо говоря, удалось убедить о том, что решать должны горожане, а не они.
Мы с вами говорим перед важными выборами, которые сейчас пройдут в Украине. Я думаю, что ваши памятники тоже участвуют как-то в предвыборной кампании. Какая обстановка сейчас в Запорожье? Я знаю, что очень многие жалуются на то, что бывшая партия регионов фактически сейчас готовится к реваншу, и, в общем-то, шансы на этот реванш у нее очень велики. Что у вас в городе происходит?
Партия регионов готовится к реваншу, и шансы на этот реванш у нее очень велики. Это так действительно и есть. Все, кто не хотят этого, пытаются его не допустить, в том числе и я.
Что вы для этого делаете?
Для этого сейчас сделал третий новый памятник. Я его, думаю, успею до второго тура выборов мэрских еще как-то, думаю, попробую, успею.
Секрет кому?
Называться будет «Чудище Огла Азорно-Сказёвна Илаяй».
Это тоже какое-то русское чудище или уже украинское?
Это будет он, дракон.
Будет напоминать кого-то или это будет абстрактный дракон?
Портретного сходства там не будет.
То есть ваши памятники участвуют в выборах, участвуют в предвыборной кампании?
Нужно будет, да. Скажем, они все-таки вселяют боевой дух противников партии регионов и русского мира. То есть, потому что иначе все очень угрюмо, уныло и совсем печально называется.
Вообще бурно идет предвыборная кампания в Запорожье или такая вялая?
Она идет достаточно вяло, к сожалению, то есть со стороны противников партии регионов. И очень активно со стороны оппозиционного блока, который вкидывает совершенно безумные деньги в эту предвыборную кампанию. То есть у них денег много, у противников как бы чуть-чуть.
А противники раздроблены или тоже как-то организованы?
Ну, понимаете, то есть если будет второй тур выборов мэра, то все будут мобилизовываться вокруг того, кто пройдет во второй тур против Апоблока. Но Апоблок пытается пройти, выбрать мэра в первом туре. То есть украинская национальная проблема, она как раз в том, что украинцы могут объединиться только против кого-то. То есть только против кого-то, нет против кого объединяться, все начинают грызть друг друга.
А лошадь кого поддерживает? Лошадь принимает участие в агитации?
Лошадь отвечает на вопросы о политике своей коронной фразой «дебилы».
Разговор с бизнесменом из Запорожья Максимом Дрозденко завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.